его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 29 апреля, Москва, 13 часов 1 минута. Теос продолжает свое вещание у микрофона или у скайпа, у зума. Алексей Клименко, и я готов начинать Переделкино. И сегодня хотелось бы поговорить о такой, наверное, насущной дилемме «Вера и дела», может быть, «Молитва и деяния». Вот, у нас вообще не пост, мы молимся за нашу страну, за наш город, за близких людей. Я очень рад, что за людей, о которых мы молимся, есть свидетельство исцеления, что родственники, которые лежат в больнице, им становится лучше. Кто-то еще ищет свой путь здоровья, кто-то еще не знает, как поступить, но я благодарен за каждое маленькое чудо, которое совершается в тот момент, когда мы молимся. Мне очень близки такие слова, как молитва и действие, каждое действие как священнодействие. Я понимаю, что это может выглядеть некоторой болтологией, но была проведена большая работа по осмыслению вообще реформации, как реформация умещается в современные реалии. Были выпущены несколько таких вот очень важных, на мой взгляд, рабочих тетрадей, и таким вот девизом, что ли, всей этой работы являются эти слова: молиться и действовать, каждое действие как священнодействие. И если говорить совсем просто, то очень важно, чтобы наша молитвенная деятельность имело воплощение, имело деятельное осуществление. Я чуть попозже приведу пример всего этого. Но если смотреть в исторический экскурс нашей страны, я сейчас, коль уж появилось время свободное, читаю много книг о священниках нашей церкви. В данном случае читаю Сергея Иосифовича Фуделя, вот его воспоминания. Это очень интересные работы. И в нашей стране есть такой духовный символ, если так можно сказать, икона Троицы Андрея Рублева. И вот с самых первых, наверное, лет ее осмысления до века 21-го все всегда говорили, что мы всматриваемся в реальность, которая представляет нам эта икона, да, вот этой божественной гармонии, любви, уважения, единства, целостности. Для чего? Для того, чтобы преодолеть проклятое раздробление общества. Я напомню, что эта икона была написана в очень непростое время для нашей страны, когда было монголо-татарское иго, да, вот Тарковского есть фильм про это, про Рублева, как он все эти иконы и шедевры создавал. Но логика в том, что мы всматриваемся и соприкасаемся с этим духовным миром, на который показывает нам иконы, и потом в своей жизни этот мир стараемся воплотить. Об этом же писал и Фудель, у него есть такие очень интересные слова, они называются «Итоги жизни», по-моему, если мне память не изменяет, которых я хотел сегодня начать наше размышление, то есть это итоги осмысления реальности очень интересного человека, потому что Сергей Иосифович Фудель – это православный богослов, философ, духовный писатель, литературовед, был неоднократно репрессирован по политическим причинам. Он родился в семье потрясающего священника, у него была возможность соприкоснуться и с Андреем Белым, и с Сергеем Булгаковым, и с Флоренским. То есть это очень интересный такой человек, который уже ушел к Господу в 70-х годах прошлого века, 20 века. Вот, он жил на выселках за 100 километров от Москвы, его не пускали в город. И вот, живя в таком деревенском доме, он писал и осмысливал ту реальность, через которую прошла церковь, через которую совершалась духовная жизнь в нашей стране. И вот как он об этом написал. Ну, и я назвал для себя эту передачу как «Рассвет духа» или «Сумрак идолопоклонства». И мне кажется, что в наши такие времена, да, когда церкви закрыты из-за коронавируса, когда мы все думаем, а как же вообще жить дальше, вот размышления наших соотечественников, самых лучших из них, да, духовных людей, которые смотрели в ужас коммунистического вот этого ада, который был в нашей стране, и разрушение, в общем-то, очень многих добрых вещей, будут очень полезны. И он начинает со слов Макария Великого, подвижника, и вот как звучат эти слова. «Если кто, — пишет Макарий Великий, — ради Господа отрешится от мира сего, откажется от мирских наслаждений, но вместо мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоения, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждения духовного, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя утешения небесной благодати, то стал он солью обуявшую, он жалок паче всех людей, он и здешнего лишен, и божественным не насладился». То есть не познал по действию Духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. «Я многократно читал эти поразительные слова», — пишет Семен Иосифович. «Я несколько раз помещал их в свои работы, и вот я снова не могу не повторить их, не могу оторваться от их глубины». Есть слова, особенно нужные каждой церковной эпохе. Приведенные слова нужны нашей церковной эпохе, как чистый воздух для жизни, как единственный, сияющий во мраке истории, зеленым светом светофор. Христианство больше не может существовать без вдохновения Святым Духом. Мы больше не можем задыхаться, не ощущая его духоносного водительства, реально нами осознаваемого. Я напомню, что это пишет человек, живущий в Советском Союзе на выселках в 60-х годах прошлого века. И он заканчивает свое короткое вот это письмо потомкам следующими словами. «Да, мы грешные, да, мы не святые, но мы именно, осознавая свою грешность, должны искать ощутимого водительства Божия. И мы должны быть как бы дерзновенны в этом, ибо мы знаем, что искать этого означает искать в то же самое время исполнение заповедей, ибо только через подвиг открывается благодать Духа. Дерзайте, ибо я победил, мир сказано в Евангелии. Нельзя больше жить в мертвой пустыне ни духовности, ни слышания в сердце Бога. И в нас должна услышаться песня славословия Господу, чувство реального осознания Его пути. Песнь Господня, путь Господень, говорит сердце, и познает себя в них, познает и видит своего Спасителя. Видел я перед собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании», сказано в книге Деяний во второй главе. Эти слова сказал Петр толпе людей, готовых стать первохристианами. Так и мы, последние христиане истории, стоим перед Богом, и мы должны видеть Его, чтобы быть непоколебимыми, чтобы и наш язык возвеселился, видя зарю духа, в которой открывается и познается вся подлинность христианство. Вы знаете, это удивительные слова, которые сказаны о необходимости духовного водительства, необходимости духовных переживаний, подлинных переживаний, которые рождают, ну, жизнь послушания. Это не просто какое-то вот, ну, мистические видения, это не просто какие-то приятные чувства, это не просто какие-то откровения, которые дальше, ну, как бы никуда не переходят. И кто-то сказал, что религия — это не рассуждение о божественных вещах, а приятие божественного в свое существо. И очень важно не просто научиться рассуждать о божественных вещах, не просто в молитве что-то проговаривать, хотя это все полезно, замечательно, прекрасно, но важно научиться, соприкасаясь с этим миром жизни, с этими энергиями жизни, с этой красотой, с этой любовью, с этой уважением, символом которой, конечно же, является красота общения Господа в триединстве своем, общение Отца, Сына и Духа Святого, на которое ссылался Спаситель в Евангелии от Анны в 17 главе, да, в своей первосвященнической молитве. Потрясающая любовь и уважение, которое Иисус показал своим ученикам вот на Тайной вечере, да, когда его любовь открылась в максимум возможностей на земле. И для нас с вами, как мне кажется, сегодня это очень важно — иметь подлинные духовные переживания и все-таки какие-то вещи, чтобы были понятны в нашем земном существовании. Потому что мне очень тяжело, честно вам скажу и признаюсь, я постоянно об этом думаю, очень много об этом думаю, когда люди, претендующие на какую-то духоносность, на какие-то откровения, ну, не могут делать самых простых человеческих вещей. У них есть неустройство дома, у них есть какой-то бардак в жизни. Вот. И я понимаю, когда это происходит из-за какой-то невозможности что-то изменить. Но здесь именно происходит все это от того, что мы улетаем на небеса и отрываемся от земли. И как вторая крайность этому, когда верующие занимаются откровенным стяжательством. И мы жируем, мы хвалимся благословениями. Я помню, как вот это до сих пор слова, которые меня шокируют. Я услышал их 20 лет назад. Даже, да, 20 лет назад. Смотрите, как Бог благословил нашу церковь, наш пастор купил джип. И знаете, ну, в общем-то, нет ничего плохого, когда человек зарабатывает себе на жизнь, и он может покупать себе достойные вещи. Но когда человек живет, ну, скажем так, на пожертвования прихожан церкви, и самое, наверное, такое благословенное, что происходит, что пастор покупает джип, тут хочется призадуматься. И вот в работе Фуделя, да, вот особенно в его воспоминаниях, очень видно, какой была церковь. Церковь до революции, церковь, которая не смогла ничего сделать в 17 году, даже еще в 905 году, потому что, ну, это было все очень как-то тяжело. И вот в своем завещании, в своем письменном детям Сергей Иосифович пишет эти очень важные слова, начиная с Макария Египетского, в общем-то, вокруг которых я и хотел сегодня построить передачу, что человек, который отрешается от мира ради Господа, который живет в церкви, да, который ходит в общину, который является, ну, скажем так, называется христианином, если он не получает плоды своей духовной жизни, то он действительно бедный человек. Как говорит Макарий Великий, он и здешнего лишен, то есть он от мира отказался, земных радостей у него нету, и божественным не насладился, то есть не познал по действию Духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Потому что ведь если христианская жизнь не дает нам плода духовного, то мы что-то делаем не так, друзья. И в этом проявляется, мне кажется, идолопоклонство современное, что, скажем так, части какие-то оторваны от целого, становится главным. Обычно ведь что говорят? Ну, ты молись, ну, ты читай Библию, ну, ты слушай нашего пастора, ну, ты клади пожертвования в церковь, ну, и Бог там усмотрит. И человек столько времени проводит в этом, Бог усмотрит, и мне кажется, вот та церковная тишина, когда церковь закрыта, когда туда нельзя ходить, и люди сейчас вот стоят перед своей жизнью и перед Господом, и они думают, что и как им делать, очень важная такая вот реальность, в которой мы можем проверить, а ведь действительно, что остается от нашей христианской жизни, что остается от наших послушаний, что остается от наших молитв, есть ли у нас вот этот опыт приобщения, да, вот как апостол Петр говорил, мы сделали сопричастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Петр цитирует 15-й псалом, один из моих любимых псалмов, да, «Видел я всегда перед собой Господа». И он говорит о радости. И вот Фудель Сергей Иосифович пишет об этой радости. Он пишет о вот этой твердости, да, о нашей укорененности в Боге. Ведь что такое идолопоклонство, понимаете? Вот оно начинается с того, что для нас означают вот эти слова «я верю в Бога». У протоиерея Александра Шмемана есть замечательная статья, что это означает, такие слова. Кто такой «я», что значит «верить» и кто такой «Бог». Что приходит нам на ум, когда мы думаем о Боге? Кто это? Что значит «верить»? Что значит «я»? Является ли наша христианская жизнь, ну, скажем так, прогрессивным увеличением сопричастностями к красоте, вдохновению, энергии жизни, добру, радости, полноте какой-то, переживанию вот этой вот укорененности, твердости, неразрушимости? Появляется ли в нас вот, ну, наша светлость, да, потому что кто такой я? Я – это, может быть, сгусток моих больных желаний, моя гордость. А может быть, что-то вот доброе, светлое, чистое, что затронуто светом, и оно появляется на свет. И сначала, как мы говорили, оно появляется в молитве, как мы молимся, чего мы ищем, как мы читаем Священное Писание. И потом это «я» начинает раскрываться, и мы уже совершаем какие-то поступки. Да, поступки любви, поступки доброты, поступки бескорыстия, поступки служения, поступки по отношению к тем людям, которые, ну, скажем так, нас не очень радуют. Поэтому «я верю в Бога» — это очень такие интересные слова. И идолопоклонство — это когда вот это вот вместо этой динамики появляется что-то еще. Ну, например, в наши времена, да, вот сейчас очень много говорят о том, об апокалипсисе. Все ждут какого-то конца света. Все боятся, что будет чипизация, что там вдруг на меня там число зверя нарисуют. И понимаете, вместо того, чтобы любить Бога, жить Его жизнью, вместо того, чтобы сотрудничествовать с Ним по исправлению этого мира, мы начинаем жить в страхах. Мы начинаем поддаваться лжи, мы начинаем бояться, мы начинаем бороться с этой боязнью. И появляется, скажем так, целая такая вот динамика в христианской жизни, которая не нужна. Почему я об этом говорю? Ну, в общем-то, еще и тем людям нашей общины, которые постятся и молятся, потому что ведь молитва тоже дело такое. Можно молиться Богу, а можно разговаривать со своими проблемами. И когда нам навязывают эти страхи жуткие, что сатана нас съест, что нас там кто-то чипирует без нас, да, что будет апокалипсис, что мы там все умрем, что как мы будем жить дальше, а потом будет голод и цунами, и жуткая жара. Да, что мы делаем, друзья? Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, ну, в полном смысле этого слова, вместо того, чтобы летать в молитве, да, летать именно вот на просторах духа, вместо того, чтобы думать о добре, вместо того, чтобы думать о благословении наших близких, да, нас окошмаривают. Понятное дело, что человека, которого окошмарили, им легко управлять. Вот. Ну, а может быть, да, наша так называемая церковная жизнь, духовная жизнь, с скажем так, проходят под эгидой разного рода христианских басней и теорий заговоров, и мы, по сути дела, не общаемся с Богом. Мы, по сути дела, не соприкасаемся вот с тем прекрасным миром, на который показывает искусство, поэзия, священное писание, Дух Святой. Да? Мы начинаем вращаться вот вокруг тех страхов, которые рождаются в нас, в душе. И мы вроде как и приносим их в присутствие Христова, но это присутствие, в общем-то, ничего не меняет, потому что нами полностью управляет страх. И вот когда сегодня жизнь с Богом подменяется какими-то непонятными, скажем так, баснями, реальностями, служением чьим-то там выгодам, похотям, когда радость во Христе заменяется страхом о том, что весь мир этот сгорит в аду, понимаете, вот наша жизнь становится служением идолам. У нас нет вот этой вот зари духа, да, как говорили наши священники в XIX веке. Почему? Потому что наши жизни заужены. Мы не мыслим в категориях победы Бога, мы мыслим в категориях страхов. Ну, если так вот практически говорить, да, сохранять здоровье от коронавируса важно. Но ведь сохранять здоровье от коронавируса – это не вещь сама себе. Мы сохраняем здоровье для того, чтобы жить, для того, чтобы любить, для того, чтобы творить, для того, чтобы мечтать, для того, чтобы, ну, быть с нашими любимыми людьми. Когда сегодня нас призывают выстраивать свою жизнь, тратить внимание, энергию, силу, эмоции, интеллектуальную энергию на этот вирус, на страх заболеть. Ну, по сути, нас обкрадывают, а нас сажают в тюрьму страха, друзья. Вот почему в христианстве, особенно в молитве, да, я подчеркиваю это, в молитве, я с этого и начал, с идолопоклонства в молитве. Мы должны проверять, вот вокруг чего наша молитва строит. Вокруг того, что Бог – это самое прекрасное, самое красивое, самое доброе, благословенное, правдивое, свободное от всякого лжи личность. Да, и вот в этом триединстве есть потрясающее блаженство. Как апостол Павел сказал, Евангелие блаженного Бога в послании Тимофея. Мне очень нравятся эти слова. Апостол Иоанн первое послание свое начинает вот с праздника этой сопричастности, да, что слово было у Отца, и оно явилось на эту землю. Мы его видели, слышали, осязали руками нашими, прикасались к нему, проводили время с ним. В этом была наша радость. И сейчас мы пишем вам, чтобы вы стали сопричастниками, да, вот этому удивительному слову жизни, самой жизни, чтобы радость наша была совершенна. Но я очень долго думал и пытался понять, сейчас я понимаю это все больше и больше, почему свое первое послание апостол Иоанн заканчивает такими словами в 21 стихе: «Дети, храните себя от идолов». Потому что действительно так легко оставить вот эту сопричастность и радость этой сопричастности, и расширение этой духовной сопричастности божественной жизни и заменить ее там на страхи, на что будет дальше, а как будет дальше, а как, когда придет Антихрист, а как нам живят чип, а что мы будем делать, если будет засуха, а что там мы будем делать, если там что-то, что-то и что-то. И, по сути дела, понимаете, Бог начинает, ну, даже в нашей молитвенной жизни обслуживать наши страхи. Хотя, в общем-то, Бог и Священное Писание должны помочь нам понять несостоятельность своих страхов, что, в общем-то, они ничего реально не меняют. Именно Бог, молитва и истина должны научить нас вот этой трезвости, должны научить нас осознанности и должны вернуть нас, ну, вот, в эту магистраль, самую основную духовной жизни. Приобщение к источнику жизни, приобщение к любви, приобщение к красоте, приобщение к доброте, приобщение к милосердию. И потом, когда мы достаточно времени в этом приобщении будем проводить, да, у нас появится вот эта необходимость эту реальность, которую мы переживаем глубоко в своей душе, как-то вывести наружу. Это ничего, если сейчас, может быть, вы наслаждаетесь Богом внутри своей души, и вы не видите пока путей, как это материализовать. У меня тоже так было достаточно долго. Я что-то урывками, отрывками делал и мог делать, и то, что происходило у меня в душе, было несравнимо больше того, что я делал, может быть, ну, в своей жизни, но медленно, но верно, все-таки, знаете как, ну, это очень сложно носить в душе. Помните, тут как пророки говорили, что слово твое, оно как огонь, оно как молот, да, он жжет, он бьет, он просится наружу, оно просится в жизнь. И вот я очень желаю, чтобы с нами почаще эти вещи происходили, чтобы вот то, что нас внутри переполняет в общении с Богом, да, жизнь, добро, любовь, свет, осознание того, насколько мы вообще недостойны всего этого, что нам действительно нужно постоянное покаяние, потому что перед вот величием такой личности, коей является Бог в своем триединстве, ну кто мы? Мы счастливые люди, которые получили несказанную радость, огромное благословение, чтобы быть рядом с этим источником жизни. И даже более того, по мере нашего исцеления внутреннего, да, мы можем стать сопричастниками потрясающих дел, триединства в окружающем нас мире. И в этом потрясающая надежда христианства. В этом победа христианства. В этом и есть вот этот свет невечерний. Или заря нового мира, да, вот как хотите, называйте это, вместо вот этих сумраков идолопоклонства, что ничего сделать нельзя, все так плохо. Ладно, давайте дальше. Знаете, я недавно писал о милосердии, переводил Генри Нумана, и что мне очень нравится, когда я начинаю о чем-то думать, я начинаю что-то писать, тут же приходит возможность это реализовывать. И буквально в понедельник я написал о том, ну, перевод повесил Генри Нумана о сострадании. И там была очень важная такая ремарочка, что не надо становиться таким же сострадательным, как мать Тереза. Очень нужно быть очень внимательным к тому, чтобы не пропускать маленькие страдания тех людей, которые живут рядом. И именно вот с этих маленьких шагов, да, складывается вот такое огромное сострадание, к которому, может быть, мы даже не стремимся, страдание матери Терезы. Но, чтобы, так сказать, сильно много не говорить, тут же я получаю письмо от моей хорошей знакомой, она тоже была в эфире, Теос, Марина Райс. Марина, если вдруг ты слушаешь, благослови тебя Господь, которая написала о том, как плохо в психбольницах, она старается там помогать. Вот, и вот как ее пост звучал. 106 врачей и медсестер в одной из наших психбольниц держатся. Я спросил их, чем вам можно помочь. Они говорят, пиццу купите, а? Кусок пиццы – это сейчас как обнять и пожать руку. И это потрясающе. Вот об этом Дмитрий Лицов, мой друг, очень много говорит, что как он работает с умирающими, с онкобольными, что важно не упускать вот эти простые вещи, о которых просят люди, которые живут рядом с нами. Меня это потрясло, да, вот кусок пиццы, это сейчас как обнять и пожать кому-то руки. Ну и Марина скинула номер своей карты, и фактически за день, как вот я сегодня утром выяснил, или вчера, что-то уже запутался, вчера, по-моему, собрали 27 тысяч, купили 84 пиццы. Представляете, людям в психбольницу привезли 84 пиццы. Вот они попросили, честно сказали, друзья, не надо нам ничего, просто купите пиццы. И им купили 84 штуки. Это так круто, но меня поразила еще одна часть этого доброго дела. Одна из подруг, как я понимаю, или соратниц, или коллег Марины, Надежда, написала такую вот заметочку, которая меня очень сильно порадовала. У меня с этим сбором на пиццу связано маленькое чудо. Мы что же собираем, и сумма нужна большая. И вот я читаю вчера про психиатров и понимаю, что первое, хочу помочь, б, самой деньги нужны. И И вот обнаруживаю на карте личные 300 рублей. И быстренько их перевожу. Они нам погоды не сделают, а для покупки пиццы, может, и помощь будет. И представляете, через 5 минут мне прилетают 5000 рублей на респираторы, и это почти после 2 дней тишины. Такой вот диалог со Вселенной получился. Про то, что не надо жмотиться, даже когда самим нужно. И знаете, вот этот опыт солидарности, вот этот опыт простой доброты какой-то, вот этот опыт человечности, наверное, именно то, что порою так сильно не хватает нашему христианству. Что мы же такие там серьезные, мы хотим, как мать Тереза, как Иисус, как апостол Петр. И мы пропускаем много маленьких возможностей стать, ну, людьми. Стать вот этим потрясающим героем Евангелия с 5 хлебами и 2 рыбками, которые, в общем-то, дал начало огромному чуду, которые накормили много тысяч человек. И вот у Карла Барта есть во мгновениях такое размышление, оно мне очень нравится. Оно называется «Пустые руки». И он цитирует Евангелие от Луки, 1 главу, 53 стих: «Алчущих Бог исполнил благ». И вот как звучат эти слова. Это своего рода молитва о пустых руках. И вот это, мне кажется, одна из таких молитв, которой нам нужно научиться, если мы хотим быть хоть кому-то полезными в такие наши непростые времена. Отче наш на небесах, наша жизнь беспорядочна и суетна. Укажи нам порядок, который ты дал ей и собираешься дать. Наши мысли рассеяны, собери их в твоей истине. Путь, лежащий перед нами, темен. Освети его светом, который ты обещал и нам. Наша совесть обвиняет нас. Дай нам познать, что мы живем, чтобы служить тебе и нашим ближним. Наше сердце беспокойно. Господи, дай нам мира. Ты источник всякого блага. Ты сам есть высшее благо. Ты не хочешь, чтобы каждый искал тебя только для себя самого. Только для того, чтобы успокоиться и разрешить свои проблемы. Ты хочешь, чтобы мы в наших бедах и надеждах были одним народом, народом братьев. Мы твой народ. Даем друг другу руки, чтобы вместе вознести тебе благодарность и протянуть их, наши всегда пустые руки, к тебе. Аминь. Вот такая потрясающая молитва. И ведь действительно, друзья, вот я не знаю, как вы, но мое христианство ожило, когда вот появилась вот эта солидарность. Солидарность людей, порой переживающих какую-то свою ограниченность, какую-то свою малость, свое бессилие, но которые вместе протягивают руки к Богу, Бог наполняет наши руки, и появляется куча маленьких чудес. Знаете, вот я настолько рад, что эти маленькие чудеса проявляются вокруг меня. Вот особенно сейчас, благодаря социальным сетям, я просто вот очень много об этом думаю. Раньше, чтобы вот, ну, сделать такое дело, да, собрать денег на пиццу кому-то, ну, это было очень затратное мероприятие. А сейчас как-то между делом я сделал перепост, написал комментарий, перевел сам там свои деньги, кто-то еще это сделал, кто-то еще это сделал, да, и появилась такая вот, ну, вспышка света, которая озаряет тьму. И вот эти вспышки света, да, вот эта вот заря, вот этот рассвет, он очень нужен. Почему? Потому что иногда мы сидим как во тьме, мы не знаем, что делать, мы даже не знаем, что нас окружает. И вдруг происходит такое маленькое чудо, которое так вот раз, и вспышка света происходит. И в этом свете, в этой вспышке света, мы вдруг понимаем, кто мы. Мы понимаем, что нам делать. Мы понимаем, что мы можем сделать прямо сейчас. И начинается новое чудо, да, когда мы, скажем так, преображаемся из людей, которые сидят в какой-то темноте и не знают, что делать, в людей, которые вдруг начинают поступать по-другому. И это прям очень замечательно, и это, ну, дает нам, ну, мне, по крайней мере, очень большую надежду на то, что действительно молиться и действовать, чтобы каждое действие стало священным действием, это не такая трудная задача. Речь идет там о наших семьях, да, то, как мы думаем. Ну вот если по-современному об этом говорить, можно произнести два таких сакральных слова в наши времена – осознанность и ответственность. Потому что обычно, если мы что-то не осознаем, это не значит, что это не управляет нами. Но в данном случае страх, одиночество, какие-то животные такие импульсы, если мы их не осознаем, они все равно нами управляют. Как только мы начинаем их осознавать, как только мы начинаем осознавать их источник, как только мы начинаем идти вот, ну, как-то серьезно к Богу и проживать это осознание, появляется ответственность. И ведь что такое ответственность? Ответственность, она от слова «ответ». Когда Бог начинает что-то нам в душу вкладывать, мы начинаем на это отвечать. И вот вам, друзья, такая упрощенная, что ли, модель настоящей христианской жизни, где мы молимся, мы действуем. Но вот благодаря вот этой молитве и действию, осознаванию и ответственности, каждое действие становится божественным сотрудничеством, священным действием. И даже если это 300 рублей на пиццу, 200 рублей на пиццу, ну, может, кто-то 500 передал на пиццу, да? А людям-то как приятно. И вот эти вот искорки добра – это то, в чем каждый из нас нуждается. Мне очень приятно, да, вот у нас есть магазин под домом, мы туда ходим за продуктами. Мне очень нравится, что, ну, продавщицы в магазине знают нас. Я могу попросить мне что-то оставить, я могу попросить что-то заказать себе на будущее. И я знаю, что мне оставят. Я знаю, что мне посоветуют, что покупать, что не покупать. И это те мелочи, которые приятны. Вот. И время наше идет, к сожалению, остается 12 минут. Хотелось бы еще почитать рассуждение о молитве Генри Нумана. У него есть такая очень интересная книга «Клоуны в Риме», где он осмысливает, что такое молитва, что такое служение этому миру. Такая небольшая книжечка, наверное, может быть, я тоже какие-то части из нее переведу, уж очень она мне нравится. Ну, давайте я почитаю, потому что это тоже про молитву и, знаете, как вот про ткань молитвы, потому что ведь в молитве суть не в тех словах, которые мы говорим. Молитва – это не магия, молитва – это не какое-то там волхвование. В молитве очень важно наше участие, вот, опять-таки, в этой божественной жизни. Как кто-то сказал, я не помню, кто сказал эти потрясающие слова, они мне очень помогают. Я не верю в молитву, я верю Богу, которому я молюсь. И, в общем-то, друзья, секрет молитвы, секрет поста, секрет там, духовных навыков, он не в навыках самих. Он даже не в том, как яростно, там, как качественно, по какой сокровенной тайной технологии вы это делаете. Оно в том Боге, к которому стремится наша душа. Оно в том, почему мы стремимся к Богу, что мы от Него хотим. Для чего, да, мы стремимся к Богу? Чтобы организовать себе маленький такой вот рай и никуда туда, никого туда не пускать. Либо мы набираемся какого-то избытка жизни, чтобы стать потом источником, чтобы стать потом хлебом Божьим для других людей. Ну вот это становится важно. Поэтому, друзья, идолопоклонство, да, вот о котором мы сегодня заговорили, это когда что-то там неважное встает на пути важного. Какая-то часть целого, а не все целое, занимает центр нашего сердца и нашего внимания. Когда практики, может быть, духовные, да, заменяют нам вот это переживание сопричастности, которая так ярко выражена, да, вот в этом 15-м псалме и в проповеди Петра, видел я перед собой Господа всегда. Потому что все практики, вся суть практик духовных, да, вся суть духовной жизни именно в этом. Приходить перед лицо Божие, согреваться Его светом, питаться Его любовью, исправляться или очищаться, да, Его истиной, Его правдой, чтобы мы могли видеть пути мира, пути гармонии, пути исцеления для себя и для тех людей, которые рядом с нами. Ну, давайте прочитаем Нувана, а то как-то прям время убегает. Я думаю, что молиться не означает думать о Боге в противоположность размышлению о мирских вещах или проводить время с Господом вместо того, чтобы быть с людьми. Напротив, молиться означает жить и думать в присутствии Бога. Когда мы начинаем разделять наши мысли на размышления о Боге и размышления о событиях и людях, тогда мы вытесняем Всевышнего из нашего ежедневного бытия и помещаем его в маленькую благочестивую нишу, где мы можем благочестиво думать и благочестиво чувствовать. Несмотря на то, что для духовной жизни важно и необходимо отделять время для Бога и Его одного, молитва может стать непрестанной только, если все наши мысли, прекрасные и ужасные, высокие и приземленные, гордые и постыдные, радостные или грустные, могут быть обдуманы в присутствии Господа. Таким образом, мы можем преобразить наше непрекращающееся мышление в непрекращающуюся молитву и перейти от эгоцентричного монолога к диалогу с Богом. Для этого необходимо обратить наши мысли в диалог. И важным в таком случае будет не столько интенсивность нашего мышления, сколько то, кому мы представляем наши мысли. Это очень такие важные слова, друзья, потому что так часто мы в духовных практиках замкнуты на себе, да, мы фактически вокруг своего какого-то центра и каких-то там своих задач обращаемся. И очень важно, да, вот научиться жить перед Богом, перед Его лицом. Научиться жить перед Богом, перед Его лицом ради исцеления себя, ради того, чтобы правда жила в нас, чтобы правда жила в наших отношениях с самыми близкими людьми, и чтобы правда жила в каких-то других отношениях, там, на работе, в общине, ну, кому как Бог дал. И вот здесь Нуван говорит очень важно, да, я думаю, что молиться не означает думать о Боге в противоположность размышлению о мирских вещах или проводить время с Господом вместо того, чтобы быть с людьми. Напротив, молитва означает жить и думать в присутствии Бога. Это то, о чем много говорили монахи и говорят монахи до сих пор. Это то, о чем писали исихасты, там Сафроний Сахаров, Антоний Суржский, Александр Минь, что, в общем-то, нужно Божьим присутствием осветить всю нашу жизнь. Мы можем чинить машину, мы можем убираться, мы можем перебирать бумаги, да, мы можем идти по улице и внутри проживать вот это единение, да, вот, жить перед лицом Божьим. И тогда, в общем-то, в наших духовных практиках будет совершенно другой настрой. И для этого, в общем-то, и существует пост. Мы учимся посту, да, чтобы убирать все, в чем нет необходимости, чтобы наше осознание вот этого единства с Богом, оно, ну, выкристаллизовывалось, мы его чувствовали, нам ничего не мешало. Так же, как мы учимся тишине, да, мы застихаем на 5 минут, сначала мы создаем такое идеальное пространство, как будто бы идеальное пространство что-то гарантирует. Вот. А потом мы учимся молчать и быть собранными, и чувствовать, ощущать какой-то духовный мир, его тепло и любовь, даже если вокруг нас шум и гам. И, в общем-то, это такая очень важная практика, важные слова, вот, которые написал Генри Нуван, отец, чтобы действительно любое наше действие становилось священнодействием. Вот. Мне не всегда хватает, да, вот, силы, энергии, внимания. Но, знаете, каждый раз, когда мне это надо, я могу настроиться и действительно это делать. И я стараюсь всегда, когда я понимаю, что у меня есть какое-то рутинное занятие, например, мне куда-то надо далеко ехать или что-то там перебирать или убирать. Для меня вот это время такого вот молитвенного думания. Я молчу, я что-то делаю, я думаю о людях, Бог кладет мне кого-то на сердце, я начинаю молиться за эту ситуацию, или, например, я могу протирать какую-то вещь в пыли, и я могу начать молиться о том, чтобы Господь, пожалуйста, ну, очисти меня, очисти пыль с моего сердца, очисти пыль там с моего послушания, очисти пыль с моего духа, убери грязь из отношений, которые у меня есть с тобой, да, то есть любая вещь, которую мы делаем, может стать таким вот очень серьезным импульсом к тому, чтобы проживать какую-то очень важную часть нашей принадлежности Всевышнему. И вот почему слова Макария, они, ну, действительно потрясающие, они меня очень тронули. Я благодарен Богу, что вот читая одну книгу, я нашел вот эти слова и нашел Фуделя. И читая его сейчас, получаю кучу вообще такого вот духовного благословения. И, кстати говоря, он как историк еще, если так можно сказать, даже нет, не как историк, а как свидетель событий того, что происходило с церковью на рубеже конца XIX века и вот все вот эти революционные советские времена, то, как он описывает церковь, то, как он описывает священнослужителей, то, как он описывает динамику, то, как он мыслит, то, какие вопросы ставит. Это очень интересная такая пища для понимания того, как происходила духовная жизнь. Вот. И она не сильно отличалась от того, что происходит сегодня. Вот. И это невероятно. И давайте в конце мы прочитаем еще раз эти слова и попробуем их в своей жизни воплотить. Попробуем, да, вот перейти к награде, потому что очень много у нас говорится о несении креста, о послушании, о смирении. Но, знаете, иногда такое впечатление складывается, что это как будто вещи сами в себе. Ведь, но на самом деле Христос шел на смерть, потому что он понимал, что будет воскресение. Этим он добивается очень важного духовного результата. Но порой мы, которые идем на смирение, на крест, на страдания, на самопожертвование, мы думаем или нас приучили думать, что это вещь сама в себе, и мы не думаем о наградах. Например, Моисей в 89-м псалме, да, в самом старом, он говорил: «Награди нас за годы горя, за то время, когда мы испытывали скорбь». И я очень молюсь, чтобы действительно мы с вами переживали вот эти благословения, послушания и христианской жизни, они просто совершали какие-то героические поступки в темноту, чтобы у нас настал расцвет духа, друзья. «Если кто, — пишет Макарий Великий, — ради Господа отрешится от мира сего, откажется от мирских наслаждений, но вместо мирского спокойствия не обретет в себе божественного упокоение, вместо временного наслаждения не ощутит в душе своей услаждение духовного, вместо видимой радости мира сего не будет иметь внутри себя утешение небесной благодати, то стал он солью обуявшей. Он жалок паче всех людей, и ждешнего лишен, и божественным не насладился». То есть не познал по действию духа во внутреннем своем человеке божественных тайн. Какие это потрясающие слова, друзья. И слова из первой проповеди, которые читал апостол Петр, наверное, он их знал наизусть. Слова 15-го псалма, псалма, который часто читают на воскресенье. «Видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоилась в уповании». И здесь вот видно вот эти степени, да, что я видел, я ощущал, и даже тело мое грешное успокоилось в уповании. Чего я вам желаю, дорогие друзья, пусть Бог благословит вас своим миром и своим присутствием. До встречи на следующей неделе. Благослови вас Господь.